Говорит Радио Свобода. Сегодня 29 июня. В эфире программа «Время свободы. Интервью». В ближайшие 55 минут. Взрывы в аэропорту Стамбула. 36 погибших и почти 150 раненых. Хронология событий и версии. Российско-турецкое примирение накануне теракта, что на самом деле написал Эрдоган Путину. В Испании по подозрению в отмывании денег задержаны россияне, которые могут быть связаны с партией «Единая Россия». Адвокат Никиты Белых, Вадим Прохоров, наконец-то смог попасть к своему подзащитному в СИЗО. А также первое уголовное дело за нежелание быть иностранным агентом и эксклюзивное интервью посла США в России Джона Тефта. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Международный аэропорт Ататюрка в Стамбуле сегодня возобновил свою работу после серии взрывов, которые произошли там накануне вечером. Взрывов было три. Бомбы привели в действие смертники. Они произошли, как предполагается, на парковке около аэропорта, на входе в терминал и на станции метро рядом с аэропортом. Один из нападавших также открыл стрельбу по людям. По крайней мере, один смертник был ранен полицией перед тем, как взорвать бомбу. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы. Ранен один россиянин. Сообщается об одном раненом гражданине Украины. За развитием событий в аэропорту Ататюрка следила корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева. Сейчас она в эфире программы «Время свободы. Интервью». Здравствуйте, Елена. Как развивались события? Во сколько произошел первый взрыв? Были ли это синхронные взрывы или нет? Где они произошли? Сколько было террористов? Что известно на этот час?
Здравствуйте, Марк. Взрывы произошли около 22 часов вечера накануне, как известно. Поначалу средства информации сообщили, что было 7 террористов, и часть из которых прибыла в Стамбул из других стран самолетами. Потом стало известно все-таки, что их было 3. Все они были одеты в черные куртки и жилеты и вызвали повышенное внимание полиции из-за своих слишком теплых одежд. В Стамбуле около 40 градусов тепла. В ответ на требования полицейского показать, что у него внутри, один из террористов открыл стрельбу прямо у металлоискателя, а потом взорвал себя. Второго убила в перестрелке полиция, третьего взяли живым. Турецкие власти заявили, что взрывы были приурочены к очередной годовщине создания запрещенной международной группировки «Исламское государство», которая ранее не раз угрожала турецким властям захватить Стамбул и превратить его в столицу своего халифата. Президент Турции резко осудил теракты в Стамбуле, которые произошли, как известно, в священный месяц, священный для всех мусульман месяц Рамадан. Он заявил, что те, кто организовал и совершил эти взрывы, не имеют ничего общего с исламской религией. Он также выразил соболезнования семьям погибших и призвал западные страны объединиться в борьбе с терроризмом. Как известно, в ходе теракта, вы уже об этом сказали, погибли 36 человек и около 200 ранены. Все они находятся в больнице. Газета «Хюррет» сообщает, что среди погибших есть гражданин Украины и гражданин Ирана. Генеральное консульство в Стамбуле утверждает, что во время взрыва в стамбульском аэропорту ранение в ногу получил гражданин России. Он находится в одной из стамбульских больниц. Его состояние стабильное. Власти уже опознали 27 жертв из 36 погибших во время теракта. Работа международного аэропорта имени Кемаля Ататюрка возобновлена. В здании аэропорта усилен полицейский контроль. Идет проверка документов и временно закрыты все торговые точки, магазины и кафе. Несколько торговых палаток были полностью разрушены во время взрыва. Как известно, как я уже сказала, ведь взрывы произошли в терминале на выходе, в ходе и на парковке авто. И террористов было 3.
Елена, вы уже процитировали газету «Хюррет». С какими заголовками и с какими комментариями выходит сегодня вообще турецкая пресса? На чем газеты делают акцент в связи с этой трагедией? Нападение туризма, знаете, на опасности исламского
терроризма? Информация очень короткая, потому что в газетах носит в основном информационный характер, обзорный, потому что Высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет для турецких СМИ на освещение теракта в аэропорту. В частности, запрещено распространять информацию о действиях правоохранительных органов, видео с места трагедии, неофициальные заявления по поводу теракта и комментировать эти факты в интернете. Подобные запреты вводятся не первый раз для поддержания общественной безопасности. Но вообще обстановка в Стамбуле достаточно спокойная, хотя власти призывают всех жителей не покидать свои места и без надобности не пользоваться общественным транспортом. В интернете все же распространяют информацию о том, что исламское государство подготовило еще несколько террористов-смертников, которые прибыли в Стамбул и могут совершить еще один теракт.
Спасибо, Елена. В эфире программы «Время свободы» интервью была корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выразил соболезнования жертвам погибших при терактах в аэропорту Стамбула, но написал при этом в своем фейсбуке: «Непростительной ошибкой, если не преступлением, следует считать приглашение к борьбе с терроризмом те страны, что применяют военную силу по отношению к своим соседям и оккупируют их территории». Речь, очевидно, идет о российском участии в войне в Сирии и в Донбассе. Накануне главной темой обсуждения в соцсетях были извинения, которые Турция якобы принесла России за сбитый на границе Сирии бомбардировщик. Кремль сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину извинения за сбитый Су-24. Представители Эрдогана подтвердили факт обращения к Путину, но отметили при этом, что в документе выражено соболезнование в связи с гибелью российского пилота и извинения перед членами его семьи. Позднее Эрдоган отметил, что он рассчитывает на скорую нормализацию отношений с Россией. В среду, как ожидается, российские и турецкие президенты проведут телефонные переговоры. Теперь, как можно предполагать, одной из их тем, конечно, станет и теракт в Стамбуле. Уже сообщают информационные агентства, что Путин выразил Эрдогану свои соболезнования в связи с взрывами в аэропорту Ататюрка. О том, почему относительно текста послания Эрдогана российскому президенту Владимиру Путину возникли такие разногласия и какова политическая подоплека последних изменений в российско-турецких отношениях, корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказал политолог-востоковед, профессор факультета социальных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов.
Эмиль, ну вот сейчас очень много разговоров после того, как стало известно содержание послания президента Эрдогана, о том, а что, собственно, Эрдоган хотел сказать. Понятно, что он выразил некое сожаление, некое извинение, но до какой меры? Там, насколько я понял, есть некие тонкости. Вот в чем они заключаются?
Да, обращение Эрдогана к Москве или к российскому государству или президенту несколько иначе интерпретировал самой России словами Дмитрия Пескова, чем это можно было бы понять, судя по турецкому оригиналу письма, потому что в турецком оригинале письма нету ключевой фразы, нету извинений, нету слова, что Эрдоган от имени турецкого государства просит прощений. Там есть такая семантическая тонкость, которая выражена в самом слове. В турецком по отношению к семье погибшего пилота есть выражение «кусура бакмасылар», что можно перевести как «пускай они не защитят», то есть «не в защите», да, скорее, чем «извинения». Я думаю, что, используя это выражение, турецкий президент хотел не потерять лицо перед турецкой общественностью, потому что у него есть имидж, ну, как бы самца, очень такого мачо-политика, поэтому если бы он извинился, то это, наверное, турки не особо бы поняли. Поэтому он использовал такое немножко двойственное выражение. С одной стороны, как бы он принес соболезнования и вроде как бы даже немножко извинился, но не перед Путиным или Россией, а перед семьей погибшего пилота. Но с другой стороны, он не совсем извинился, да, то есть это извинение извинения, так сказать.
А можно ли предположить, что так это и задумывалось, что именно так было построено письмо, чтобы в России его поняли как извинение, а в Турции его поняли именно так, что мы сожалеем, но, в общем-то, условно говоря, на коленях прощения не просим?
Да, я думаю, что так оно, скорее всего, есть, потому что, скорее всего, это письмо является частью возможных договоренностей между Анкарой и Москвой в последние дни касательно возобновления дипломатических отношений, экономических отношений и так далее. Так что я думаю, что да, это такой компромисс, который был обдуман заранее и который не просто так, да, как бы свалился с неба. Я думаю, что это результат планомерных договоренностей между Москвой и Анкарой.
А что-нибудь подробнее об этих договоренностях известно? Просачивались ли сведения о каких-то, может быть, поездках или контактах на каком-то политическом или дипломатическом уровне? Насколько активно эта игра велась в последнее время?
Точных информации у нас нету на данный момент, но у нас есть информации со стороны премьер-министра Турции, новоиспеченного Бинали Йылдырыма, который говорит о том, что в последние дни есть хорошее развитие в отношениях между Турцией и Россией. В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в скорейшем времени собирается посетить Москву. Я думаю, что если были планы на возобновление экономического сотрудничества, на то, что санкции со стороны России по отношению к Турции будут прекращены, режим санкций будет отменен, то мы об этом услышим в ближайшие несколько дней, возможно, недели.
А с чем связано вот такое решение проблемы? Прошло фактически полгода с момента инцидента с самолетом и резкого кризиса в отношениях. Что подтолкнуло Турцию к этим шагам? Экономическое влияние этих санкций, наложенных Россией, или там какие-то другие есть факторы?
Я думаю, это комбинация факторов. В первую очередь, это экономические факторы, потому что, наверное, в Турции все-таки не ожидали такой реакции со стороны Москвы на инцидент в ноябре прошлого года с российским бомбардировщиком. Мало кто в Турции ожидал, что Россия наложит санкции на страну, в результате которых она сама пострадает. В некоторой мере в ситуации, когда Россия отказалась импортировать сельхозпродукцию и ряд другой продукции из европейских и прочих стран в контексте украинского кризиса. Я думаю, что да, турки этим были удивлены. И, в принципе, Эрдоган некоторое время уже пытался как-то возобновить отношения с Россией, принимая в внимание огромный потенциал, который Россия представляет для Турции в экономическом, не только в экономическом плане. Но он, с одной стороны, пытался как-то сохранить лицо, что у него не получилось, потому что Путин пытался его унизить, пытался как бы показать, что это недостаточно, что должны быть извинения, что должна быть компенсация и так далее и тому подобное. А с другой стороны, наверное, Эрдоган не совсем был готов к такому развитию событий, к извинениям или к каким-то вот уступкам, да, в этой связи. Я думаю, что то, что, возможно, оказало дальнейшее влияние на решение Эрдогана или решение между Эрдоганом и Путиным, это то, что в Сирии немножко изменилась обстановка, потому что, как мы знаем, турки поддерживали сирийскую оппозицию. И были представления не только в Турции, но вообще в регионе, в мире, что режим Башара Асада не продержится долгое время. Оказалось, что он продержался. И даже благодаря поддержке со стороны России, Ирана и прочих организаций, государств, он укрепился. Так что ожидать какой-то молниеносной победы оппозиции и туркам, как бы они не могут ожидать победы, поэтому они должны смириться с тем, что в Сирии обстановка несколько другая, и поменять интонацию своих взаимоотношений с союзниками Сирии, особенно с Россией, которая может долго продержаться в Сирии. А это как бы подбрюшье, так сказать, мягкое подбрюшье Турции. Так что надо иметь немножко более корректное отношение с Россией, чем они до сей поры были, не забывая в то же время курдский фактор, потому что курды в Северной Сирии, скорее всего, получают поддержку со стороны России, курды укрепляют свои позиции на границах, южных границах Турции. Если все пойдет так, как в последние месяцы, курды могут создать какое-то протогосударство Северной Сирии, которое может зависеть от России. А туркам в этой ситуации было бы приятнее иметь более корректные отношения с Москвой, потому что если у них таких отношений не будет с Москвой, то они могут иметь проблемы в Северной Сирии. А опять-таки тут у нас еще и внутритурецкий контекст, потому что ПКК, партия курдская, сепаратистская, она возобновила свои действия самой Турции, поэтому как бы север...
Вы имеете в виду эти теракты в последние месяцы, Анкара, Стамбул, все эти взрывы, да?
Да, ПКК, Соколы Свободного Курдистана и прочие курдские организации, они очень тесно связаны с северными курдами, с организацией северосирийских курдов, а северосирийские курды сейчас уже им оказывают поддержку из России, судя по всему, да, поэтому осложнила ситуация Турции региональная, и вот это, я думаю, было вот последней каплей, почему все-таки Эрдоган решил пойти на какой-то компромисс, пытаясь сохранить в каком-то вот семантическом отношении свое лицо перед турецкой общественностью.
А почему это совпало, и случайно ли это совпало с декларацией о том, что Турция нормализует спустя 6 лет свои отношения с Израилем, которые были очень напряженными?
Я думаю, что, наверное, все-таки понимание того, что в Сирии ситуация развивается не совсем в плане ожиданий Анкары, привела Анкару к тому, чтобы вот хорошие дружеские отношения или хотя бы базовые дипломатические отношения с Израилем возобновились. Тут надо принимать во внимание то обстоятельство, что в Израиле уже некоторое время пытались эти отношения возобновить, но Эрдоган, принимая во внимание вот образ Турции как лидирующего суннитского государства в исламском мире на Ближнем Востоке, как-то не особо старался вот это воплотить в жизнь, да, вот, вот в планы на улучшение отношений с Израилем. Я думаю, что вот, вот ситуация в Сирии, скорее всего, имела самое большое влияние на вот этот шаг со стороны Анкары.
Говорил политолог-востоковед, профессор факультета социальных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. С ним беседовал Ярослав Шимов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Возвращаемся к российским новостям. Адвокат губернатора Кировской области Никиты Белых, арестованного по подозрению в получении взятки, сегодня вновь пытается попасть к своему подзащитному в СИЗО Лефортово. Накануне ему этого сделать не удалось из-за отсутствия разрешения от следователя по делу. Вадим Прохоров намерен расспросить Белых непосредственно об обстоятельствах его задержания. В интервью корреспондент Радио Свободы Никите Татарскому утром в среду Прохоров заявил, что абсолютно уверен в невиновности своего клиента.
Весь понедельник, как известно, я потратил на то, чтобы попытаться у следствия оперативно получить разрешение, хотя и сам по себе этот документ не предусмотрен действующим законодательством. Вполне достаточно должно быть ордера и удостоверения адвоката, который у меня, понятно, с собой. Тем не менее, сейчас вопрос не в том, чтобы заниматься воспитательной работой в отношении нашей системы следственных изоляторов, а в том, чтобы быстрее попасть к Никите Белых для оказания юридической помощи. И вот весь понедельник вопрос этот не решался, и, наконец, в первой половине дня во вторник разрешение таки было выдано. Вот сейчас раннее утро среды, это следующий этап, я пытаюсь попасть к своему подзащитному, потому что следственный изолятор это, вообще, мягко говоря, крайне-крайне затруднено. Посмотрим, как сейчас это удастся, но сейчас приложу все усилия.
Что сейчас самое главное нужно будет сделать при вашей первой встрече?
Самое главное нужно будет, во-первых, понять действительно, что произошло, деталь, что именно произошло, потому что в субботу, 25 июня, в суде Басманом решался только вопрос об избрании меры пресечения, никакой иной. Понять позицию Никиты Белых, я абсолютно убежден в его невиновности, как он и говорил, это понятно, но нужно понять правовую позицию и, соответственно, дальше уже разбираться с оказанием квалифицированной правовой помощи, в том числе и по изменению его меры пресечения, по возможности.
И последний вопрос. Вы сейчас несете ему лекарства, средства первой необходимости?
Это передается в ином установленном законном порядке.
Говорил адвокат Никиты Белых Вадим Прохоров. Никита Белых был задержан в Москве 24 июня. Как заявил в понедельник официальный представитель Следственного комитета России, в этот день губернатор получил 150 тысяч евро, которые, как утверждает следствие, являются третьей частью взятки в 400 тысяч евро. Сам Белых отрицает все обвинения в свой адрес и говорит, что деньги были не взяткой, а предназначались для нужд Кирова. А тем временем в Испании правоохранительные органы разгромили очередную российскую прачечную, которая отмыла в последние годы в этой стране не менее 62 миллионов евро, полученных в результате незаконной деятельности в России. Испанцы утверждают, что задержанные по подозрению в отмывании денег лица связаны с видными функционерами партии «Единая Россия». С подробностями из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
В ходе операции под кодовым названием «Ростовщичество», которое проводилось в минувший вторник с 6 часов утра в провинции Тарагона на востоке Испании, были задержаны 8 человек. 6 россиян, 1 украинец и 1 испанец. Он оказывал задержанным юридические услуги. Гражданская гвардия, испанская жандармерия, проводившая операцию по распоряжению 3-го следственного отдела суда города Реус, осуществила также 19 обысков в домах задержанных и в офисах 4 принадлежащих им фирм. Всего в операции были задействованы 180 гвардейцев. Изъяты документы, заблокированы 142 банковских актива, наложен арест на 191 единицу недвижимости, квартиры и коттеджи. представитель гражданской гвардии Фаустино Диас. Речь идет о важнейшей операции, в ходе которой удалось обезвредить преступную сеть. Эта операция позволила выявить и мафиозные связи преступников. Наша задача — ликвидировать подобные организации. Фамилии задержанных в Тарагоне не разглашаются. Тем не менее, гражданская гвардия утверждает, что часть россиян имела постоянный вид на жительство в Испании, а часть наведывалась сюда периодически. Все они подозреваются в отмывании крупных капиталов, полученных в России от незаконной деятельности. Деньги вкладывались в основном в недвижимость, а для их отмывания использовались различные кредитно-финансовые учреждения, расположенные как в Испании, так и в офшорных зонах, в том числе в Андорре. Отмечается, что задержанные пользовались также услугами неких международных специалистов по части отмывания капиталов, которые известны по своим связям с колумбийскими наркокартелями. Член мадридской коллегии адвокатов Мануэль Веласко. В нашей стране, в соответствии с законом, под отмыванием капиталов понимается приобретение имущества или вложение в легальный бизнес средств, полученных в результате преступных действий, с целью скрыть происхождение этих средств и уйти от наказания за содеянное. Под закон попадают как действия, совершаемые владельцами подобных капиталов, так и лиц, которые помогают им легализовать преступные деньги. При этом закон применим к гражданам, совершившим свои деяния в Испании или в какой-либо иной стране. По словам представителя гражданской гвардии Диаса, деньги отмывались в интересах нескольких крупных криминальных группировок России, практикующих, помимо иных преступлений, рейдерские захваты предприятий и фирм. Но обычно хорошо информированные газеты «Мундо» и «АБС», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, прямо называют питерскую, тамбовскую и московскую таганскую группировку. В ходе оперативных мероприятий, предпринятых перед задержанием подозреваемых, в том числе телефонных прослушек, было выяснено, что они располагают связями, как отмечает «Мундо», в высших сферах России. Фамилии испанская пресса тоже не называет, однако утверждает, что речь идет о крупных фигурах из партии «Единая Россия». Они якобы не только поддерживали телефонные контакты с задержанными, но и приезжали к ним в гости в Испанию на выходные. Конец цитаты. Сотрудник газеты АБС, автор книги о русской мафии в Испании под названием «Слово вора» Пабло Муньос. Организованная преступность, мафия – это угроза любому государству. И на этот счет есть несколько объяснений. Ведь речь идет о связях уголовных элементов с государственными деятелями высокого ранга, способных влиять на политику и экономику страны. Преступники фактически получают доступ к контролю за целыми отраслями экономики. Связи гарантируют им полную безнаказанность при осуществлении незаконной деятельности. Информация о том, что подозреваемые в преступной деятельности россияне обладают на родине солидными связями, не явилась здесь сенсацией. К примеру, в Национальной судебной палате Испании до сих пор находится в производстве дело об отмывании капиталов, начатое еще в 2008 году с полицейской операцией под кодовым названием «Тройка». А фигурантами этого дела являются, помимо нескольких криминальных авторитетов, действующие и бывшие высшие должностные лица из окружения, как отмечала газета «Рассон», президента Путина. Это депутат Госдумы Владислав Резник, генерал-полковник полиции Николай Аулов и бывший зампред Следственного комитета Игорь Соболевский. Все они, как утверждает испанская прокуратура, фактически являлись членами преступной группы и даже играли в ней ключевую роль, поскольку оказывали содействие преступному бизнесу, оберегали его от конкурентов и российских правоохранителей, получали за это денежное вознаграждение или пользовались услугами преступного сообщества. В мае Аулов, Резник и Соболевский были объявлены испанцами в международный розыск. Правда, Резник согласился сотрудничать со следствием, а посему из списка на розыск его исключили. Но в материалах дела 2008 года среди контактов, действовавшей в Испании преступной группировки, называются также экс-министр Сердюков, бывший премьер Зубков, вице-премьер Казак, экс-министр связи Рейман, глава Сбербанка Греф и так далее. Что же касается дела нынешнего, то имена высокопоставленных российских покровителей испанской группировки могут стать достоянием общественности в ближайшем будущем, когда гражданская гвардия завершит оперативные мероприятия и с дела будет снят гриф секретности.
Из Мадрида передавал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», интервью. В студии Марк Крутов. 8 и 9 июля в Варшаве состоится саммит глав государств НАТО. Лидеры стран, входящих в Североатлантический союз, будут решать вопросы безопасности и сотрудничества в атмосфере новых вызовов – аннексии России и Крыма, конфликта на востоке Украины и войны с Исламским государством. О предстоящем саммите НАТО, о Минских соглашениях, об антиамериканизме в России и о многом другом посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Тефт поговорил в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» и «Радио Свобода» с обозревателем «Радио Свободы» Ириной Лагуниной и корреспондентом русской службы «Голоса Америки» в Москве Данилой Гальперовичем. Что ожидает от саммита НАТО посол США в Москве?
Думаю, это надо рассматривать в контексте. А контекст состоит в том, что пару лет назад Россия совершила агрессию против Украины. И с тех пор действия НАТО являются ответом на эти действия. НАТО – оборонительный союз. Я повторяю это везде в России, где я бываю. НАТО – не наступательная организация. Все, что делает НАТО сейчас, она готовится защитить членов Союза. Это ее ответственность в соответствии со статьей 5 Устава организации, если обстоятельства потребуют применить эту статью. И все, к чему готовится НАТО, документы, которые сейчас вырабатываются, шаги, которые предпринимаются, чтобы укрепить обороноспособность, это прямой ответ на то, что произошло в Крыму и на востоке Украины в 2014 году. Так что я ожидаю тщательно продуманный и довольно сдержанный ответ, который, однако, будет сопровождаться предложением вести диалог с Россией, потому что мы бы предпочли иметь мирные отношения сотрудничества с Россией. Именно поэтому в свое время был создан Совет НАТО-Россия. Мы встречались в рамках этого совета несколько недель назад, и мы готовы встречаться и дальше. Так что, я думаю, вы увидите тщательно продуманный и сбалансированный ответ.
Когда российские власти слышат призыв выполнять Минские соглашения, они обычно отвечают, что Россия не сторона этих соглашений, это ее не касается. Как вы ответите на это?
Я отвечу, что Россия очень даже сторона этих соглашений. Россия — член Нормандской четверки. Мы все знаем, что Россия вторглась в Крым, что российские военнослужащие и оружие все еще в Донбассе. Россия — участница всего этого. Так что мы отвечаем абсолютно прямо. Вы участники, и вы обязаны выполнять обязательства, как и украинская сторона, взятые в рамках Минских соглашений, о чем господин Путин и господин Порошенко договорились около полутора лет назад.
НАТО – эффективная организация? Этот вопрос задают сейчас многие эксперты и политики по обе стороны Атлантики.
Я думаю, выбрасывать на свалку нечто, что работает, она-то работает, это вредить себе. Нельзя отказываться от стратегической системы, от организации. В данном случае, на мой взгляд, от самого эффективного оборонительного союза, который был когда-либо создан человечеством. И я абсолютно убежден, что мы должны его сохранить. Как я уже сказал, мы должны быть готовы к обороне, но мы должны быть готовы и к диалогу. Это то, что лежит в основе НАТО, и это то, что мы должны делать.
Когда вы ездите по России, вы сталкиваетесь с таким антиамериканизмом, который мы видим на российском телевидении?
Нет, люди встречают меня очень хорошо. Один раз ко мне обратился студент с неприятными личными вопросами. Но в большинстве люди счастливы, что я считаю необходимым приехать в Иркутск или в Самару или в Тулу или в Санкт-Петербург или в Ярославль, чтобы встретиться с ними, чтобы привезти им небольшую частицу Америки. У меня нет иллюзий. Люди смотрят телевизор, видят, что им показывают. Но у многих людей есть личные связи с Америкой, многие бывали там, будь то в деловых, либо в частных поездках. Россияне по-прежнему любят Америку, нашу культуру. У многих есть личные связи с американцами, которые строились в последние 25 лет. Это все не исчезнет так быстро.
На вопросы «Радио Свобода» и «Голоса Америки» отвечал посол США в Москве Джон Тефт.
Полную версию интервью посла США в Москве Джона Тефта вы можете посмотреть и послушать на интернет-страницах «Радио Свобода» и «Голоса Америки» завтра, в четверг, 30 июня. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». В России возбуждено первое уголовное дело за отказ исполнять закон об НКО иностранных агентах. В Новочеркасске, Ростовской области, следователи возбудили его в отношении главы организации «Женщины Дона» Валентины Череватенко. Помимо Союза «Женщины Дона», попавшего в список НКО иностранных агентов в 2014 году, Череватенко возглавляет одноименный фонд, внесенный Минюстом в тот же реестр в 2015. Преступление главы правозащитной организации следователи усмотрели в том, что она якобы имела преступный умысел, создавая в 2013 году фонд «Женщины Дона». В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что фонд занимался политической деятельностью и получал иностранное финансирование. Однако Череватенко умышленно не подавала заявление о его включении в реестр иностранных агентов. Правозащитница теперь грозит до 2 лет колонии. С Валентиной Череватенко побеседовал корреспондент Радио Свобода в Ростовской области Григорий Бакунин.
Доследственная проверка в отношении вас началась еще в мае. Насколько неожиданным стало для вас возбуждение уголовного дела?
Конечно, неожиданно, тем более, что возбуждение уголовного дела произошло по постановлению 22 июня. Мне все-таки казалось, что следствие есть, чем заниматься и что делать. Что произошло.
А как проходил обыск в вашем офисе 24 июня? Что искали следователи? Какие вам задавали вопросы?
Лично мне никаких вопросов не задавали. И что они искали, я не очень понимаю, потому что у нас ничего не пряталось. В этот день я возвращалась из командировки. По телефону мне только сообщили, что в офисе идет обыск. Ну вот пока я прилетела, это все закончилось. Плюс к этому изъяли документы, которые у нас стоят в архивных шкафчиках, подписанные. То есть вот эти вот все папки, которые касаются проектов, реализованных после 2012 года.
Вы более 20 лет возглавляете Союз женщин Дона. А когда и почему решили зарегистрировать еще и фонд с аналогичным названием?
Союз женщины Дона действительно работает более 20 лет. И приоритетом в нашей работе всегда был и остается миротворческая деятельность, работа по предотвращению конфликтов, постконфликтное урегулирование, реабилитация людей с постстрессовой травмой. Когда началась проверка прокуратуры в 2013 году, мы получили предупреждение о том, что Союз как региональная общественная организация не имеет права работать в других регионах. В связи с чем был создан фонд «Женщины Дона», деятельность которого по многим направлениям совпадает, но у фонда нет ограничений по территории деятельности.
Насколько мне известно, Вы через суд добились исключения Союза женщины Дона из реестра иностранных агентов. Решение о включении фонда в реестр тоже оспариваете в суде? И если да, то в каком состоянии эти судебные дела?
Мы не через суд добились исключения Союза женщин Дона из реестра. Мы направили свое заявление в Министерство юстиции Российской Федерации о выходе из реестра, после чего была проведена внеочередная проверка, и Минюст принял решение об исключении Союза женщин Дона из реестра, поскольку не было оснований нас оставлять там. Женщины Дона не финансировались более года из источников иностранного происхождения. Решение о включении фонда в реестр мы оспариваем в суде.
Действительно ли организации, которые вы возглавляете, финансируются из немецкого фонда имени Генриха Бёля? И на какие деньги другие организации существуют? Какие еще гранты вы получаете?
Ни фонд, ни союз не получают фонды из иностранных источников, ну, как бы по союзу уже 2 года, а по фонду более года. Фонд финансировался не из немецкого фонда имени Генриха Бёля. Фонд «Женщины Дона» и фонд Генриха Бёля были партнерами в реализации проекта «Поддержка общественных лидеров на Северном Кавказе». Данный проект был поддержан финансово Европейским Союзом.
Почему тогда, на ваш взгляд, вот организации ваши попали в этот список неугодных для власти НКО?
Не мое дело гадать, что угодно и что сделано не так. У вас, насколько я понимаю, был вопрос, и наверняка он так существует, по поводу идеи гражданского Минска. Пока это не проект, это инициатива. Инициатива действительно женщин Дона, поскольку мы миротворцы. Это основное наше направление деятельности. Мы считаем, что все конфликты, все недоразумения нужно решать мирным способом, без применения оружия. Поскольку мы считаем, что пока на данный момент нет альтернативы Минскому процессу, но этому процессу не хватает гражданской составляющей. Доведение до участников официальных мирных переговоров, информация о том, чем живут люди, что они думают, как они видят будущее мир, в чем их страхи, в чем их ожидания. Мы считаем, что представитель гражданского общества России, Украины, Востока Украины, все вместе вот в этом мирном процессе могут быть вместе и стать активными проводниками мирного урегулирования конфликта. А на волонтерских основах сотрудники и бывшие сотрудники офиса «Женщин Дона», уже теперь работающие в других организациях, работали днями и ночами и провели реконструкцию Минского процесса через информационные потоки. Мы увидели потрясающий результат. Мы стали понимать, как работает этот Минский процесс, где может быть усилена роль представителей гражданского общества, как доводить эти мысли до участников официальных мирных переговоров. Например, в начале мая, вот в дни поминовения, вы, если помните, Пасха была, праздники Дня Победы, и это касалось всего пространства постсоветского. А вот в регионе на востоке Украины изменились к этому времени графики и вообще работа контрольно-пропускных пунктов. И была такая вот, это громкое название, женская инициатива. Это не совсем так. Это, ну, такой маленький-маленький шажок, когда вместе женщины с востока Украины, из тех территорий, которые сегодня неконтролируемые, вот женщины из этих территорий, женщины из Киева, Союз женщины Дон, все направили в контактную группу свои предложения о прекращении как бы огня, о контроле за работой контрольно-пропускных пунктов, об изменении графика работы этих пунктов на это время для того, чтобы дать людям посетить места захоронений, помянуть близких, убрать там все. И это было рассмотрено, и это было учтено. Это вот маленькая крупица того, что могли сделать женщины.
Что это за история с посещением вами 8 марта этого года следственного изолятора в вашем городе? И действительно ли у вас там состоялась встреча с Надеждой Савченко? И говорят, даже вы вручили ей цветы.
Я и мой коллега, и другие коллеги из ОНК Ростовской области посещали Надежду Савченко во время объявленной ей сухой голодовки. То есть это не было специальное посещение 8 марта. Это один из дней в череде других дней. Я и мой коллега посещали ее ежедневно, встречались, разговаривали. Мы видели своей целью убедить Надежду, чтобы она прекратила сухую голодовку. 8 марта мы тоже ходили к Надежде Савченко, потому что это был один из дней ее сухой голодовки. У меня день рождения мамы в этот день. Я покупала ей цветы еще до того, как ехала в СИЗО. А после СИЗО планировалась ехать к маме. Я купила, действительно купила 3 тюльпана. Я их ей подарила. После этого одна из журналисток возле СИЗО увидела меня, сфотографировала, я насколько поняла, руки, которые были с цветами, надо сказать, со всеми, не только для Надежды, и мамин букет был тоже там. Вот. И она написала в Твиттере. И потом началась, на мой взгляд, жуткая истерия, которая всех нас характеризует. Совсем не с лучшей стороны, там, и депутаты Законодательного собрания Ростовской области писали разные странные, на мой взгляд, вещи. Был еще вообще букет для убийцы, и там было требование обратиться в ФСБ, в Следственный комитет, в прокуратуру для того, чтобы были приняты меры по отношению ко мне. То, что не знаю, может быть, это и есть те как раз меры, которые приняты. Не знаю.
А какими проектами ваша организация занимается вот сегодня? Что делает?
Значит, Союз женщин Дона реализует достаточно большой и серьезный проект, который называется «Общественная приемная». Единственное, этот проект позволил нам расширить состав юристов и круг вопросов, которые мы рассматриваем более профессионально. Несколько взяли дел на сопровождение в судах, как бы в особо сложных условиях по защите там детей, женщин и так далее. У фонда проектов как таковых, финансируемых из каких-либо источников, нет. Фонд работает инициативно. У нас в фонде нет ни одного человека, кто бы получал заработную плату. Пока что такая история. Все время говорят, что вот общественные организации не знают. И как бы они неизвестны, не популярны. Вот то, что происходит с нами, говорит об обратном. И что особенно для меня важно и тепло, что поддерживают жители города моего родного Новочеркасска, жители Ростовской области, что спрашивают, задают вопросы, хотят помочь. Это дорогого стоит.
С главой организации «Женщины Дона» Валентиной Череватенко беседовал корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бакунин. А в завершение программы «Время свободы» интервью – животрепещущая московская тема. В столице снесут еще более 100 торговых павильонов, которые, по мнению властей, являются самостроем. Такое поручение на заседании правительства Москвы дал мэр города Сергей Собянин. Архитектор Андрей Коровянский, сотрудничающий с московскими властями, при этом критикует качество работ по благоустройству, которые ведутся в центре российской столицы параллельно со сносом так называемого самостроя. Об этом Коровянский написал пост в Фейсбуке. Он главный инженер проекта благоустройства части территории парка Горького, главный архитектор проекта и научный руководитель реставрации озеленения центральной части ВДНХ, руководитель проектного бюро студии архитектуры живой формы. По мнению Коровянского, скорость, с которой ведутся благоустройства московских улиц, заставляет усомниться в том, что все будет сделано качественно. Основания и конструкция покрытия тротуаров создаются с технологическими недоработками. Работы ведутся без учета геологических данных с использованием неподходящих материалов. Есть претензии и к уровню профессионализма рабочих, многие из которых не имеют нужной квалификации. Все это приведет к тому, что через несколько лет тротуары в центре Москвы разрушатся, считает архитектор. О том, почему он решил написать этот пост и ожидать, ожидает ли после него каких-то изменений в концепции московского благоустройства, Андрей Коровянский рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Как вы относитесь к благоустройству Москвы, ремонту дорог, расширению тротуаров? В принципе, это хорошо или плохо? Как вам концепция, которую вот сейчас предлагают московские власти жителям?
Это однозначно хорошо. Это давно надо было делать, планомерно надо было делать. Каждый год, потому что такая огромная страна и большая столица не может находиться в таком состоянии. неблагоустроенных улиц и площадей. Это огромный плюс.
Насколько мы поняли из вашего поста, у вас есть претензии к качеству работ по благоустройству Москвы, и в чем они заключаются?
Прежде всего, это сроки, очень укороченные сроки строительства. И в угоду выполнения подобного рода задачи жертвуются во многом качеством основания, могут жертвоваться еще какими-либо вопросами по конструкционным особенностям выполнения работ, ну и отчетности.
А что вы можете сказать о профессионализме людей, которые ремонтируют нам тротуары в Москве?
Они очень разные. Есть профессиональные работники, есть непрофессиональные. И, к сожалению, отсутствует в России вот эта категорийность, и мы сразу же, выполняя авторский надзор, не можем точно понять, какая группа работает, не говоря уже о том, что мы не можем понять или профессионализм прорабов или мастеров. Но это тоже это косвенные признаки, то есть в целом вся проблема, она должна рассматриваться именно в целом. Мне кажется, еще очень важно то, что во многом технический надзор, он задвигается на вторую часть, и техническим надзором очень многие жертвуют.
А как вы думаете, почему так получается? Неужели там нет опытных людей, инженеров, там технологов, архитекторов?
У власти на самом деле очень хорошее решение благоустроить. И это появилось, я думаю, что исходя из очень рациональных принципов, и когда это поставлено как задача, было привлечено огромное количество людей, потому что на самом деле масштабное очень идет строительство. И так как благоустройство очень много появилось пришлых людей без опыта работы, они начали вносить сюда первое, может быть, какие-то не слишком профессиональные мнения, второе, может быть, неподходящий для нас опыт, иностранный опыт, прежде всего, более теплых стран, европейских стран или Америки, то есть те же конструкции начали копировать, которые у нас, к сожалению, не работают. И второе, это то, что вот были поставлены короткие сроки, и на выполнение этих сроков многие, кто брали эти подряды, начали рапортовать перед руководством, что они выполнят это хорошо. Я знаю, вот я присутствовал на огромном количестве совещаний, когда на самом деле они там, да, заявляли, что да, будет стоять, да, все будет двигаться, но потом по результатам, когда я курировал, допустим, большую часть работ, связанных, допустим, с благоустройством Садового кольца, по скверам Садового кольца или еще каких-либо элементов парков, то там начинались те или иные проблемы, которые быстро пытались закатать верхними слоями покрытия. Ну, закатать — это просто создать верхние слои покрытия. Дело в том, что наши конструкции вот в благоустройстве, они работают очень своеобразно, в зависимости от разных факторов, не только там, от верхнего давления. И во многом оно начинает проваливаться через 3, 5, там, 6, 7 лет. То есть верхний слой, он не показатель. Надо смотреть всю конструкцию. А вся конструкция проверяется вот технадзорами.
К чему это может в принципе привести? То есть через несколько лет опять начнут перекладывать, получается?
Я думаю, что да, во многих местах это будет произведено. И так или иначе, надо было там заявить, потому что, ну, к сожалению, особенно сейчас, в некоторых местах уже видны эти проблемы.
Но ведь это такое не впервые же в Москве происходит. Вот постоянно перекладывают, что-то перекладывают. И тут уже ощущение, что задача-то не в том, чтобы положить качественный тротуар, а в том, чтобы получить деньги, там, не знаю, распилить.
Нет. Это, знаете, это такая хохма для тех там защитников или правозащитников, в кавычках, которые очень любят сразу же найти какие-то проблемы. На самом деле здесь есть еще несколько таких факторов. Ну, во-первых, то, что сети у нас лежат не в каналах, которые позволяют там быстро вынуть эту сеть, поменять, заменить. Сети лежат, как правило, просто в покрытии. И многие сети вынуждены ремонтировать, то есть они там от 5, 15 до 20 лет, то есть проводят плановый ремонт или прокладка новых сетей. Поэтому выложенное покрытие начинает менять, входить в него, заново выкладывают эту плитку, это сразу же видно, или плохое уплотнение проводят вот эти профильные баллонсодержатели этих сетей, да, то есть как бы это все начинает уже крошиться, ломаться, так? То есть это надо было изначально закладывать все сети вместе в каналах, допустим, там, не знаю, в каких-то тоннелях, да, там, как, допустим, делается в американском варианте.
Второе, то, что когда сети, если бы они еще выполнялись правильно, то там на 40-70 сантиметров глубиной, да, допустим, основная часть сетей, это тоже было позволено работать. Но вот мы когда делали Садовое кольцо, некоторые сети, допустим, светофоры, они лежат на глубине 5 сантиметров, некоторые на 10 сантиметров. А толщина плитки, допустим, 8 мы используем. То есть, ну, в принципе, создать какое-либо покрытие, ну, по документам это идет, что оно глубоко, естественно, лежит, да, начинаешь работать, вот открывать это все, это лежит таким огромным пучком, и провести работу по уплотнению и не порвать эти сети, это невозможно. То есть из-за этого вот как бы страдают те люди, которые уже начинают делать вот само по себе это покрытие, потому что, представьте себе, светофор на Садовом отключить. Или там, не знаю, еще какие-нибудь связи воровать. Это тоже все чревато. В этом случае, когда вдруг обнаруживается во время вот прокладки, допустим, какие-либо вот, вот такие несуразности, ясно, что надо заливать бетоны. А бетон, соответственно, он будет стоять дольше гораздо по времени, покуда он прочность наберет. Он сорвет сроки обещанные, да, которые там поставлены в проекте. Или, ну, естественно, еще увеличить стоимость. Вся несуразность, она, как сказать, ну, в таком несуразном мире.
Скажите, пожалуйста, какая-то уже реакция на ваш пост есть? Вам позвонили и сказали: о, спасибо за то, что вы указали на наши недостатки, давайте вы будете возглавлять этот проект, или что-то еще?
Ну, мне непосредственно, да, я, наверное, все-таки плохо представился. Дело в том, что я был одним из трех профессиональных экспертов при губернаторе Московской области по программе «Парки Подмосковья». И куратором программы, тоже профессиональным экспертом «Народный парк», это от ДЖКХ. Мы непосредственно тоже работали от ДЖКХ. Я еще являюсь ГИПом по некоторым частям территории парка Горького и ГАПом и ГИПом по благоустройству озеленению ВДНХ. Центральной части.
То есть вы тесно сотрудничаете с, как бы, с московскими властями?
Да. Да. Вы понимаете, дело в том, что все эти проблемы известны. Мне вот сейчас предлагали курировать проект по Тверской улице. Вот. Но, к сожалению, просто я не участвовал в разработке. И я не знаю, какая там конструкция. И нести ответственность, быть крайним, как козлом отпущения, честно говоря, не очень-то хочется. Тут очень много проблем. Начиная вот от проектировщиков, которые просто-напросто не знают там состава документации или нарушают требования к самим чертежам, не просто к составу документации. Заканчивая безалаберностью тех же ГИПов, когда вот нам приносят чужие проекты, и идет и нарушение технологий заложено уже в проекте. Я даже думаю, что, наверное, 60% проблем благоустройства, оно все-таки из проекта состоит. Плохо сделаны рекреационные расчеты, вообще непонятно, какие люди идут, сколько идут людей, кто идет на колясках, кто идет на велосипедах, это тоже не закладывается в расчеты, делается бы как. Непонятно количество мусора, который считает должен архитектор, а он не считает, в принципе, количество выбрасываемого мусора. Из-за этого, ну, тоже моменты. Здесь я даже уверен, что большая часть проблем, она именно на проектировщике, потому что потом, когда с этими документами выходишь на стройку, невозможно прижать строителей, потому что там есть недосказанность именно в документах. А то, что чиновники, ну, во-первых, чиновники, они не профессионалы в строительном бизнесе, они руководители. Им задание дано проверить, и они проверяют это на текучках, на планерках. То есть,
а вы не боитесь, что вот после критики реконструкции московского благоустройства там какие-то у вас будут проблемы, может быть, там с дальнейшими заказами? И...
Нет, я не думаю, что будут проблемы. Ну, это, во-первых, в кои-то веки в руководстве Москвы сейчас более-менее нормальные люди появились, если вспоминать до прежних руководителей. В общем-то, все проблемы, они так или иначе известны. Вот. Я не думаю, что я сказал что-то там новое.
Ну, как вы думаете, вот после вашего поста, после вашей критики, что-то изменится в подходе к реконструкции тротуаров в Москве? Вот как-то прислушаются к вам все-таки?
Ну, это же пост в Фейсбуке. Я могу, ну, там о рыбалке писать, что мне ничего не ловится. Ну, это же не серьезно. Просто в данном случае, ну, считайте, это такие критические высказывания, наверное, в личном, как он там, это же не блог, это же
Интервью архитектора Андрея Коровянского нашему корреспонденту Любови Чижовой завершает этот выпуск программы «Время свободы. Интервью». В эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за анонсами новых интервью журналистов «Радио Свобода» в наших аккаунтах в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и A600 и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».